Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17.08 в Москве. Действительно, программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиж. Всем добрый день. С большим удовольствием представляю сегодняшнего нашего гостя. Это экономист и доцент экономического факультета МГУ Олег Буглемишев. Добрый вам вечер.
Добрый
уже практически,
вечер.
Ну, еще можно сказать добрый день, но тем не менее. Вопросы можно свои присылать по номеру +7 985 970 45 45. Можно пользоваться твиттер-аккаунтом «Вызван». Можно пользоваться сайтом «Радио Эхо Москвы» www.echo.msk.ru. Кое-какие вопросы на этом сайте мы уже видели. Ну, и я так понимаю, что на один из них вы хотите ответить сразу.
Да, самостоятельно.
Вопрос это касался насущной темы диссертации. Темы болезненной, часто у нас возникающие в связи со всякими скандальными историями.
Абсолютно верно. Раз этот вопрос задан, я не могу на него не ответить, потому что контекст ясен абсолютно. Сейчас идет кампания, совершенно справедливая с моей точки зрения, в разоблачении ряда чиновников, которые представили к защите фальшивые диссертации и после этого числятся кандидатами или даже докторами наук. Так вот, у меня биография устроена немножко иначе. Я сначала защитил диссертацию, а потом стал чиновником. Более того, я думаю, что я чиновником стал во многом благодаря тому, что защитил диссертацию. Как раз по той теме...
Немножко нетипичный сценарий.
Да, тема, которой я тогда занимался, тогда принимали на госслужбу именно по каким-то другим критериям, нежели сейчас принадлежность к определенному клану, родственные связи или что-то там еще. Да, тогда, в общем, в 90-е эти самые годы можно было попасть на госслужбу по другим критериям. Так вот, диссертация у меня была посвящена рынку государственных ценных бумаг, мне за нее совершенно не стыдно. Это я ее в каком-то смысле горжусь, и более того, списать мне было неоткуда, потому что, собственно, и диссертации на эту тему в России не было, и рынка ценных бумаг в России почти тогда не было. Поэтому вот то, что я написал в 94-м году, мне совершенно не стыдно. Диссертацию можно найти в интернете, на нее много ссылок, она до сих пор, по-моему, живет, хотя, конечно, то, что произошло после этого с нашим рынком ГКО в 98-м году, хотя, впрочем, я и об этом там тоже писал. Поэтому вопрос с диссертацией, я считаю, что я на него ответил.
Так, ну тогда будем тестировать ваши знания. Правда, начнем мы не с рынка ценных бумаг, а все-таки с ситуации, которая не сходит с главных новостей последних дней. Это Украина. Тем более, что буквально только что агентство РИА Новости со ссылкой на главу европейской дипломатии Кэтрин Эштон говорит о том, что Янукович в беседе с Эштоном подтвердил намерение подписать все-таки соглашение об ассоциации и начать диалог для разрешения кризиса в стране. Большинство вопросов на сайте как раз касается именно этой темы. Вот давайте все-таки разберемся, расставим точки над «и». Самой Украине сейчас что выгоднее? Интеграция с Европой или все-таки, скажем, таможенный союз?
Знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос с полной ответственностью, надо быть украинцем как минимум. И я, поскольку украинцем не являюсь, на этот вопрос отвечаю со своей экспертной точки зрения. Мне казалось бы, что оптимальным решением для Украины и для России тоже было бы сближение Украины и России и совместное движение в сторону Евросоюза. К сожалению, вопрос сейчас ставится совершенно иначе. Он ставится или-или. Или вы, Украина, отправляетесь в Евросоюз, и мы с вами начинаем такую холодную войну, образцы, которые мы видели в виде торговых споров не так давно, когда товары растаможивались долго, когда возникали какие-то другие очень странные сложности по санитарной линии и так далее. Это все мы прекрасно видели, Украине тем самым давались намеки, что вот что будет, если она пойдет не тем путем, который кажется оптимальным нам. А второй путь это вернуться в лоно семьи народов и продолжать свою жизнь, жизнедеятельность и функционирование экономики уже под эгидой таможенного союза или европейского экономического пространства. Мне кажется, что если бы эти два пути не были взаимоисключающими, Украина по ним бы и пошла. Но, к сожалению, сейчас это действительно взаимоисключающие пути, потому что мы тянем совершенно в другую сторону, нежели Евросоюз.
Ну хорошо, а вот сейчас Украина стоит в ситуации, как вы уже сказали, жесткого условия. Либо-либо.
Либо-либо.
И вот если выбирать либо-либо, так какой вариант все-таки будет?
Знаете, это не экономический выбор, а скорее цивилизационный выбор. И именно в этом контексте он приобрел такую остроту. Это выбор цивилизационный. Вы представьте себе на месте вот тех студентов, которые выходят на Майдан. Я очень хорошо представляю выбор, который перед ними стоит. Это либо европейское устройство жизни со всеми его минусами, но со всеми его несомненными плюсами. Либо вот возврат в то, что у нас есть. А новостная линия, вот даже взять там новостную линию радиостанции «Эхо Москвы, и можно понять, что у нас тут примерно творится. Вот если вы зачитаете сейчас 5 последних новостей, я думаю, что это будет картинка, очень хороший срез того, что у нас творится, и рядовой, самый обычный житель Украины, читая это, все-таки, я думаю, делает выбор в пользу Евросоюза. Нам, мы не можем, к сожалению, сейчас предложить приемлемой и привлекательной модели для большинства жителей Украины. Это социологические факты, с этим надо считаться.
Вот я от вас не отстану. Вы говорите про такой выбор ментальный, выбор идеологический, политический.
Цивилизационный, да.
Цивилизационный. А если говорить про экономическую ситуацию?
Экономическая ситуация,
какие минусы там и там?
Очень тяжелая на Украине, это надо признать совершенно точно. Минусы и там, они примерно одинаковые. Эти проблемы так или иначе придется решать. Но решаться они будут, как мне кажется, разными способами. Если в условиях ассоциации с Евросоюзом, это будет, безусловно, болезненный путь. Это будет путь более резких и более болезненных реформ для населения, в том числе Украины. Это снятие всех субсидий. Это перевод госпредприятий на рыночные рельсы. Это отказ от многих нерыночных вещей, которые сегодня на Украине творятся и которые действительно нужно при нормальном управлении экономикой убирать. Если Украина пойдет сюда, она получит скидки по цене на газ, она получит какие-то субсидии, это позволит им, ну, скажем так, не растянуть реформы, а вообще их по возможности не проводить. А, естественно, цель каждого правительства, если у него есть возможность не проводить реформы, оно старается эти реформы не проводить.
Ну, то есть, если есть возможность получать деньги откуда-то...
Да, и... то реформы, как правило, не проводятся, если на тебя ничто не каплет, ни конкуренция в политике, ни конкуренция в экономике, ни тяжелая экономическая ситуация, тогда это все заканчивается тем, что правительство не хочет проводить реформы, что, собственно, в России до сего момента уже 10 лет и происходит.
Вы знаете, тогда получается, что выбор в сторону Европы выглядит таким, ну уж простите за это сравнение, так часто в какой-нибудь в литературе описывается суровый способ научить плавать, когда ребенка из лодки выталкивают в воду и дальше барахтаясь.
Ну а что делать? Вы понимаете, груз накопленных проблем, он настолько велик. Это я, то, что сейчас я говорю по Украину, относится и к России в известной мере. Вот, пускай не обижаются наши украинские друзья, к России это относится тоже, но в России есть большое счастье, у них есть нефть и газ. А так, структура нашей экономики, ее конкурентоспособность, мне представляется, что ничуть не лучше украинской. Давайте уж смотреть правде в глаза, может быть, чуть-чуть получше, но не слишком сильно.
Но не глобально.
Не слишком сильно. У нас еще есть время не делать реформу. У нас еще есть такая возможность, но в конечном счете удар будет тоже больной, и всем придется очень сильно пострадать.
Илья из Ярославля спрашивает в контексте этого разговора, а в чем, на ваш взгляд, заключается экономическая ценность Украины для России?
Вы знаете, я думаю, что здесь речь идет не об экономической ценности как таковой. Украина важна не для России, для России Украина важна. И ряд людей не случайно сравнивают Украину как бы вот даже с частью тела вот этого большого евразиатского механизма. Вы зря улыбаетесь, я неоднократно слышал этот, что Украина это как рука или нога, если отсекается Украина, погибает все тело. Я несколько раз слышал такой образ от самых разных людей. Поэтому это действительно важная вещь с символической и политической точки зрения в первую очередь. Что без Украины конструкция, которая называется Евразиатское экономическое пространство, эта конструкция окажется хромой на одну ногу и скорее всего, закончит так вот, будет влачить не очень хорошее существование в будущем. Ну, это факт. Мне очень нравится то, что там делается в Евразиатском экономическом сообществе, в рамках Таможенного союза, но вот Украина действительно, это здание строится из расчета того, что там одним углом, примыкающей мансардочкой, будет белохатка наших украинских соседей. Если это не получится, то этот проект тоже он будет так совершенно другую значимость иметь. Это раз. Второе, это действительно всевозможные связи, опять же, символические, родственные, культурные, цивилизационные связи. И мне так кажется, что это и первое, и второе, это в известном смысле заблуждение, потому что мы можем развивать связи с Украиной, входящие и Европейскую ассоциацию, развиваться точно так же, как и сейчас развиваем с ней связи. Даже лучше можем, если устраним ряд проблем, которые этому мешают. Мы можем развивать и культурные, и идеологические и прочие связи с Украиной точно так же. Если Украина будет в европейской семье, я убежден, что то, что произошло, вот Эстония, Латвия, Литва примкнули к Евросоюзу, мне кажется, что ни в отношении народов, ни в отношении государств это хуже от этого не стало. И то же самое, я глубоко убежден, должно произойти с Украиной. Теперь давайте посмотрим на экономическую сторону. Да, украинская экономика для нас, для многих технологических цепочек важный параметр, важный партнер. Тот фактор, на который указывают сторонники интеграции Украины в таможенный союз, я имею в виду, это доступ товаров Евросоюза через границы украинские к нам на рынок. Эта проблема действительно существует, от нее нельзя отмахнуться. Но мне кажется, это больше техническая проблема, она поддается решению. Ее можно решить, не прибегая к...
Каким образом?
Эта проблема решается с помощью большей координации России с Евросоюзом. Это не есть проблема отношений наших с Украиной. Это проблема, которая вам, специалисты по таможенному делу, специалисты по торговле, я убежден, опишут способы, какими можно эту проблему решить. Более того, с Евросоюзом можно договориться о том, чтобы определенные стадии в этом процессе были интеграции Украины. Угу. Я убежден, что это можно сделать. Ставить это как какое-то непреодолимое препятствие на пути присоединения Украины к европейскому экономическому пространству, я считаю, что это неправильно. Да, будет очень обидно, что если порушатся технологические цепочки, если порушатся связи, если украинский рынок будет для нас потерян, но это вопрос не только Украины, это вопрос наш. Вопрос конкурентоспособности российских товаров. Это вопрос конкурентоспособности российской политики, в том числе в сфере экономики. Это многие-многие вопросы, которые нам здесь внутри надо решать. Это не вопрос, связанный с Украиной.
Но все равно все дороги почему-то уходят в Киев. И,
Киев – мать городов русских, поэтому почему же нет?
Но это не весь вопрос от Ильи из Ярославля, потому что вторая его часть заключалась в том, что в чем тогда ценность Украины для Европы? Почему такая борьба-то за страну?
Абсолютно понятно, что... Это тоже, я бы сказал, что это тоже скорее политический сигнал, политический выбор для Европы. Потому что, объявив политику расширения, Евросоюз сделал несколько очень успешных шагов. Расширяясь на территорию Восточной Европы, расширяясь на, в том числе на страны бывшего СССР в Прибалтике, на Южную Европу. Политически это был очень успешный проект, который цивилизационно вновь объединяет Европу, как это было там. 10 веков назад, когда Европа была, по сути, единым цивилизационным организмом. Теперь мы вновь видим, что Евросоюз наткнулся на границы расширения, и дальше следующее... Вопрос, который стоит перед ними, такой. А нужно ли расширяться дальше? Можно ли расширяться дальше? С точки зрения экономической, наверное, да. Потому что и Турция, и Украина, и другие страны, которые еще не вошли в состав Евросоюза, это страны, которые, естественно, торговые партнеры Евросоюза. Так же, как и Россия, кстати. Вы же знаете, что Евросоюз именно наш главный торговый партнер. Больше половины нашей торговли обеспечивается именно с Евросоюзом. То же самое распространяется на Украину. Поэтому распространение той же самой экономической модели, более тесные торговые связи, лучшие гарантии в инвестиционной активности. И это вполне нормальная экспансия для любого развивающегося как политического, так и экономического механизма. Евросоюз до сих пор продолжает свое развитие, поэтому я вижу, что ценность для Евросоюза определенной Украины тоже присутствует.
Ну, то есть, это большой рынок.
Это большой рынок, это большая по размеру своя экономика. И в конце концов, это европейская страна. Украина исторически европейская страна, и культурно она довольно близка к своим соседям. К той же Польше, к той же Венгрии, есть регионы в Украине, как мы все прекрасно знаем, где влияние это очень сильно чувствуется, и переходя границу, где вы не ощутите, что вы пересекли границу Евросоюза и оказались где-то в другом месте.
Ну, вот признаться мне, как такому стороннему дилетанту, да, непонятно вот что. Евросоюз, у которого есть свои серьезные проблемы, с довольно серьезно проблемными в экономическом смысле странами. А если Украина действительно подписывает некое соглашение об ассоциации с Евросоюзом, если они начинают двигаться в этом направлении, то случаются те проблемы, о которых мы уже говорили, да? И зачем европейскому пространству еще одна такая точка финансовой нестабильности?
Знаете, давайте открутим на несколько лет назад ситуацию, посмотрим, например, что бы сейчас было в Болгарии, в Румынии, в Греции, если бы там не было бы Евросоюза. Я опасаюсь очень, что ситуация была бы намного хуже в этих странах, потому что не были проведены ряд преобразований в политической, в экономической, в юридической и других сферах. То же самое, как мне кажется, относится к Украине, потому что вот, расширяясь, Евросоюз не просто как бы делает территорию больше, размах больше, проводит какую-то экспансию, он еще во многом действительно, вы правы, интернализирует эти проблемы. Он поглощает их, заводит эти проблемы внутрь и старается решать их теми же механизмами, которые в Евросоюзе хорошо отработаны. Эти механизмы построены на солидарности. В основном вот та же проблема долговая, она сейчас худо-бедно, вот ее острота в значительной мере ослаблена благодаря действию общеевропейских механизмов солидарности. И то, что решение этой проблемы сделает Евросоюз сильнее, я в этом глубоко убежден. То, что Евросоюзу лучше иметь проблему внутри себя, которая понятным образом как решается, нежели иметь ее за своей собственной границей и не понимать, как эта проблема решается, возможно, это и оптимальный выбор с их стороны.
Олег Буклемикшев, экономист, доцент экономического факультета МГУ. Напоминаю, телефон для ваших смс-сообщений +7 985 970 45 45. Ну или же твиттер-аккаунт «Вызван», либо сайт радио «Эхо Москвы» www.echo.msk.ru. Еще одна громкая новость, которая пришла буквально в течение последнего часа. Ну, было бы лукавством сказать, что она не обсуждалась в последние дни, потому что такие утечки информационные о новом деле, связанном с Михаилом Ходорковским, с делом ЮКОС, они были в течение последних дней. Были самые разные версии, чего касается это дело. Ну вот последняя версия, о которой рассказывает Интерфакс, такова. Около 15 экспертов, юристов, адвокатов и экономистов проходят по новому делу ЮКОСа. Подозреваемые участвовали в общественной экспертизе по второму уголовному делу бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. По словам источников Интерфакса, В ходе обысков в рамках нового дела ЮКОС обнаружены материалы, которые подтверждают получение экспертами денег, похищенных у компании ее бывшими руководителями. Следствие также не исключает, что похищенные и легализованные за рубежом средства ЮКОСа планировалось направить на изменение российского законодательства в пользу Ходорковского. По словам собеседника агентства, эта версия сейчас прорабатывается. Вот, честно говоря, тут мне совсем непонятно это обвинение. Может быть, вы сможете мне как-то прояснить, как это может быть противозаконно?
Вы не смогу, если разъяснить. Попробую объяснить логику того, что происходит. Вот я буквально то ли сегодня, то ли вчера слышал комментарий обозревателя «Эхо Москвы» господина Радзиховского, который сказал, что третье дело ЮКОСа невозможно, потому что оно полностью противоречит логике и абсолютно контрпродуктивно с точки зрения власти. Так вот, я, глубоко уважая господина Радзиховского, хочу задать ему вопрос. А второе дело ЮКОСа было таким же или нет? Оно было точно таким же, даже, может быть, в какой-то степени хуже. Оно тоже было контрпродуктивным с точки зрения власти. Тем не менее, власть на это дело пошла. И второе дело опозорило нашу юридическую систему и заставило, как мне представляется, ни в чем не повинных людей страдать дополнительные годы в тюрьме. Причем никому от этого, как все прекрасно понимают, даже те люди, которые подписывают это обвинение, они прекрасно понимают, что никому от этого ни лучше, ни легче не становится. Так вот, возвращаясь к отмыванию денег. Отмывание денег – это вообще интересная достаточно штука, сфера. В России оно стало каким-то жупелом, потому что это еще один повод привлечь людей к ответственности непонятно за что. Отмывание денег, напомню, в классическом понимании отмывания денег – это когда вы приносите наличные деньги, отмытые, торговля наркотиков, проституция или какими-то еще криминальными деяниями, и зачисляете их счет на банковский счет. Вот что такое отмывание денег. Обвинить господ Гуриева, Морщакову и многих других уважаемых мною коллег в том, что они занимались отмыванием денег, вы знаете, это всем понятно, в том числе ученикам Морщакова, которые сейчас занимают высокие посты в правительстве. Это понятно всем ученикам Сергея Гуриева, которые в бизнесе по всему миру представлены и работают в видных российских и зарубежных университетах. Это всем прекрасно понятно. А? Речь идет о другом. Речь идет о том, чтобы отбить навсегда желание у каких-либо экспертов участвовать в каких бы то ни было экспертизах. Независимых экспертиз. Экспертиза существует теперь только одна.
В
Следственном комитете делаемая по заказу власти и властью спонсируемая. Других экспертиз быть никаких не должно. Не должно быть так, чтобы кто-то, какие-то авторитетные эксперты собрали что-то и написали что-то, что противоречит выводам следователей. Не должно такого быть. Вот, собственно, на что направлено это дело. Безотносительно к личной судьбе Ходорковского, которому я желаю поскорее выбраться из того места, где он находится, действительно, хотя бы остаток, ну вот, насладиться общением с семьей, с близкими, потому что то наказание, которое он получил за то, что он сделал, было абсолютно противоречит логике, несоразмерной, и мне бы хотелось еще раз, в очередной раз ему посочувствовать, потому что то, что происходит, это откровенный беспредел, и убежден опять же, что люди, которые его творят, вот следователи по этому делу, прекрасно это понимают.
Честно говоря, в этой истории меня как раз удивляет больше всего то, что, ну, казалось бы, власть поощряла эту экспертизу. Вроде как и говорилось нам о том, что хорошо, общество должно следить за исполнением там, законов, за исполнением наказания.
Да, нам все время это говорят, но, к сожалению, это пустые слова, потому что все слова там про участие общества. Вот сегодня там буквально через там, строчку от этого Алексей Кудрин пообщался там с муниципальными депутатами о общественном аудите там, бюджетов каких-то. На каких общественном аудите? Ну, можно, конечно, по мелочам, можно проверить, посажено это дерево или починена ли скамейка. Но когда речь идет о важных, об основополагающих вещах, о вещах, которые касаются жизни, здоровья, свободы людей, это вещи значительно более важны, чем покосившаяся скамейка. Вот в этих вещах власть почему-то не хочет, чтобы кто-то, кроме нее, давал экспертизу и оценивал правильность того, что она делала. И поэтому, мне кажется, это пустые слова. Давайте сначала допустим общество в те и экспертов, настоящих профессионалов, в те процессы, которые действительно важны. А потом уже будем ковыряться скамейками.
А допустятся ли когда-нибудь эти эксперты до важных областей?
Да я убежден, что допустятся, ровно потому, что ситуация становится все хуже и хуже. Вот те люди, которые считают, что они могут обойтись без сторонних экспертов, у них ресурс и человеческий, и моральный, и политический ресурс ограничен. Рано или поздно это столкнется с реальностью. Как это уже происходит в Украине или на Украине?
На. Мы все-таки стоим за вариант «на». Олег Буклемишев, экономист, доцент экономического факультета МГУ. Его особое мнение продолжим после рекламы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение экономиста Олега Буклемишева. Добрый вечер тем, кто только что присоединился. Напомню, +7 985 970 45 45 это телефон для ваших смс-сообщений. Ну, перейдем к другим темам. У нас сегодня появилось графическое изображение рубля. Наконец-таки утвержден этот знак. Кириллическая «Р» с перечеркнутой такой вот нижней частью, там маленькая черточка. Нам вообще это нужно? Так важно иметь свой символ валюты?
Знаете, я считаю, что это не такая уж значимая тема. К сожалению, те символы, которые я видел, на которые я смотрел, включая сам символ, который утвержден, они, ну, не столь удачны с графической точки зрения. Сама буква «Р», она сама по себе не очень красивая, как ни странно. Вот она такая. Изначально диспропорциональная, она несимметричная, да, и в отличие от того же знака доллара или даже знака евро, к которым уже как бы привыкли, прикипели, смотрится довольно диковато. То, что утвердили, давайте поживем, может быть, тоже через некоторое время все это станет милее. Я не думаю, что это такая уж необходимость, но захотели иметь, давайте утвердим этот.
Но вам ни один из пяти не понравился.
Мне ни один из пяти не нравится. Ну, может быть, это как раз мое особое мнение. Может быть, есть люди, которым что-то нравится больше, что-то нравится меньше. Но вот вот символ. Я понимаю, к чему мы стремимся. Мы хотим, чтобы рубль обладал всей этой символикой, которая в мире.
Валюта.
Валюта, что это настоящая валюта, полноценная. Мне кажется, что этот образ отстраивается несколько в других сферах. Давайте сделаем из рубля валюту предсказуемую, валюту приятную, которую приятно держать в руках, которая будет иметь покупательную способность, и тогда, может быть, и символ сам себе, сам собой станет приятнее.
Ну, тогда давайте разбираться с тем, как эта валюта попадает к нам в карманы, что ли. На днях стало известно о том, что президент подписал закон, который замораживает индексацию зарплат госслужащих в следующем году. Да, речь идет о чиновниках, военных, сотрудниках правоохранительных органов. Вот так уж все плохо, что даже зарплаты мы не можем индексировать части населения.
Ну, это решение, оно было принято при бюджетном торге, который не так давно состоялся, когда бюджет вносился. Мы в первый раз за много лет, ну, не считая, если не считать года кризиса, да, столкнулись с той ситуацией, что денег вдруг не стало хватать. Что все было хорошо, 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 и вдруг денег на всех не хватает. Есть оборонка, требующая денег, есть фундаментальная наука, есть образование, есть здравоохранение, есть зарплата чиновникам. И поэтому с замедлением экономической динамики выяснилось, что все обещания одновременно выполнить невозможно. И поэтому пришлось как-то так или иначе выбирать, и был сделан некий выбор. Давайте исполнять указы президента вот 7 мая 2012 года. По крайней мере, бросим на это все ресурсы и все силы, а все остальное потихонечку будем спускать на тормозах, как те же самые пенсии, которые фактически конфискованы в бюджет, как
мы сейчас еще вернемся,
та самая индексация, как многие другие вещи, которые должны были быть сокращены по сравнению с первоначальными задумками на 5%. Примерно многие статьи расходов ведомства и многие проекты должны быть сокращены. То есть вот это то, что было сделано в этом бюджете, это по сути исполнение этого решения. Я хочу обратить внимание на следующую вещь, что все-таки некоторым категориям госслужащих зарплата была повышена довольно сильно. Это сотрудники аппаратов премьера и президента в первую очередь.
Я, честно говоря, еще помню повышение зарплат депутатам Государственной Думы.
Повышение зарплат депутатов Государственной Думы. Тем самым пафос вот этого решения об отмене индексации, он немножко снижается. То есть среди чиновников, среди госслужащих в широком смысле этого слова, среди получателей денег от государства, все-таки есть. Нашлись те люди, которые заслуживают повышения денежного удовольствия. А вот эти многочисленные люди, военнослужащие, полицейские, рядовые чиновники большинства ведомств, эти сотрудники не сочтены достойными для получения этого вознаграждения. Вот, собственно, и все. Власть выбирает свои приоритеты.
Что-то я не понимаю этой логики. То есть, самые достойные у нас в самых высших органах.
Да, по сути, этим решением показано, что у нас самое важное. Важны те, кто работает вокруг президента, важны те, кто работает вокруг премьер-министра. Я не хочу сказать, что эти люди плохи или непрофессиональны. Эти люди во многих случаях очень большие профессионалы. У меня осталось прекрасное воспоминание от своих сотрудников в Белом доме, и я до сих пор со многими из них поддерживаю отношения, в том числе и профессиональные. Поэтому это совершенно не говорит ни о профессионализме людей, ни об их качествах. Это говорит о том, что есть должности, которые в стране важнее. Это должности, которые приближены к центрам принятия решений. Это должности, где бунт ни в коем случае не допустим, в данном случае я говорю о Государственной Думе. Это высшие чиновники силовых органов, которые тоже получили прибавку к зарплате. Вот эти люди важнее всех остальных, они равнее, чем все остальные госслужащие.
Еще немного об экономии. Александр интересуется. Объясните, пожалуйста, как принципиально изменяется пенсионная система с новым законом и в чем состоит предложение об изъятии пенсионных накоплений за 2014 год? Вот то, о чем вы уже упомянули.
Принципиальное изменение в пенсионной системе такое, что пенсионная система перестала существовать. Если раньше существовал некий принцип, по которому деньги перечислялись людьми на тот или иной счет, и потом выплачивалось этим людям в соответствии с теми или иными правилами пенсии, сейчас в этих правилах разобраться не может никто. То объяснение, которое нам предложено, включая пенсионный калькулятор, это такие довольно условные картинки, не раскрывающие всей сути. И то, что за последние несколько лет пенсионная система, то, что было пенсионной системой, менялась несколько раз, это на самом деле самое, есть самое плохое. Потому что человек, который хочет спланировать свое будущее, ответственный человек, который не доверяет государству решение своих проблем, не вешает их на государство, который хочет решать эти проблемы сам, причем в рамках консолидированного государственного решения проблемы, то есть решения проблемы в рамках пенсионных накоплений, например, да, этот человек сейчас в полной растерянности. Он не понимает. Вот деньги, которые он вкладывает, там была программа по приумножению денег, которые вы вкладываете на свой накопительный счет. Да, что с этой программой произойдет? Скажите, пожалуйста. Кто-нибудь ответил? Нет. А людей с помощью колоссальных расходов убеждали, вступайте в эту систему, приумножайте свои пенсионные накопления. А то, что сделано один раз, как все прекрасно знают, люди же у нас умные.
Вот, честно говоря, вот это...
Можно сделать и другой раз.
Потому что...
И мировой опыт показывает, что так оно, собственно, и происходит. В ряде стран... в том числе европейских, в Венгрии, такая операция недавно была провернута, когда, по сути, были конфискованы частные пенсионные накопления, зачислены. То есть государству не хватало денег на текущие расходы, поэтому он сказал, ребята, давайте сюда деньги, а с вашими пенсиями я как-нибудь разберусь. Вот я боюсь, что что-то подобное происходит и у нас, потому что никто не понимает, что будет завтра. Принято чисто ситуативное локальное решение, которое решает проблемы следующего года. Вот, собственно, и все.
А там
разберемся, там год пройдет, может быть, будут приняты другие решения. А скорее всего, как мне кажется, с накопительной пенсией можно распрощаться.
То есть, но не это только моя оценка. В 2014 году?
Не только в 2014 году, но и далее, поскольку такого рода решения очень быстро входят в привычку. Вам не нужно деньги ни у кого там, не ходить по инвесторам что-то, в долг просить. Да, не нужно выжимать эти деньги из плохих налогоплательщиков. Не нужно чего-то еще делать. Вы просто берете, забираете эти деньги в бюджет. Это решение очень простое, а у нас очень любят простые
вот
решения.
Это, честно говоря, больше всего обескураживает. Вроде как нам говорили, учитесь управлять своей пенсией, выбирайте пенсионный фонд, решайте, как вам будет выгоднее, там, какую часть на что направлять. Но в итоге, когда у государства кончаются деньги, оно просто приходит и говорит, я возьму.
Да, я возьму, по крайней мере, на год, по полю, я верну.
Когда-нибудь
верну.
Ну вот смотрите, получается, что у нас уходит накопительная часть пенсии, да, у нас какие-то странные истории с индексацией зарплат для госслужащих, у нас вот эти вот замечательные социальные программы, социальные выплаты, они дальше будут сокращаться, или там какой-то свет все-таки есть в конце туннеля? Я сейчас спрашиваю, как, так вот, знаете, ну, скажем, пенсионер, вот, например, откуда-нибудь.
Ну, вы опять меня заставляете рассказывать мой любимый анекдот из советской жизни, когда папа пьяный приходит домой, и сынок ему говорит, папа, водка подорожала, ты будешь меньше пить. Нет, ты будешь меньше есть, отвечает ему папа. И папа, в общем-то, прав. Надежда на то, что социальные пособия будут расти быстрее, нежели расходы на тех, кто ближе к этому кормилу, к принятию решений, они, мне кажется, совершенно не обоснованы. И я недавно проводил это исследование, оно поразило даже меня, казалось бы, привыкшего к нашим эскападам в экономической политике. Я просто посчитал, вот в рамках нынешнего бюджета, который принят на 2014, 2015 и 2016 годы, наблюдается очень интересная штука. Бюджет смещается, вот если взять его нынешнюю структуру как вот фиксированную, бюджет дальше утяжеляется в сторону обороны, безопасности, существования самого государства. В то время как остальные направления расходов, национальная экономика, социальная политика, эти направления расходов, они ужимаются в консолидированном смысле. То есть наш бюджет за период 2014-2016 года станет более милитаризованным и более ориентированным, самоедским, ориентированным на само государство. И менее социально ориентированным, менее экономически ориентированным. Поэтому ответ на этот вопрос достаточно прост. Да, так будет и в будущем.
Растут государственные здания, уменьшаются жители.
Да,
внутри здания.
Да, примерно так.
Олег Буклемишев, доцент экономического факультета МГУ, экономист, и его особое мнение были сегодня в эфире «Эхо Москвы». Меня зовут Оксана Чиж. Спасибо большое.